Глава шестая. Ты да я, да мы с тобой. Хорошо бы выпить. Выпивка — пятая стихия. Главное, в ней растворились остальные. Единственная твердь зыбкого мира. Газ, без которого воздух стоит из новоазота. Изумительная влага, орошающая пепелище душ. Последний согревающий нас огонь. Надо выпить. Чего только не напридумали фантасты про чужие миры. А такой простой вещи не смогли сообразить дураки. Бутылка водки, маленькая, прекрасная ракета, полная по горлышко волшебным топливом, не знает власти времени, пространства, притяжения. Она освобождает от страха, бедности, ответственности. Она полет в свободу, порука немедленного счастья. Целый народ летит в зеленоватых мутных ракетах. Куда? Что там в конце полета длящегося десятилетия? Где сядем? На посадочной площадке сигналит, отмахивает флажками, встречает путников и стопник. Обязательно надо выпить сейчас. Воскресенье, середина дня, пустое время. Вечером придет Майка с своим женихом из стопника. Или с Кёпенника. Впрочем, какая разница? Они требуют у меня ответа, не понимая, глупые люди, что я ответить не могу. Сам не знаю очень многого. Кое-кто знает у нас кое-что. Несколько человек из четверти миллиарда знают довольно много. А всего не знает никто. Умерли, были казнены, улетели в зеленых ракетах. Да и не нужно это никому. Так называемую правду пытаются выворошить из горы крови и грязи. Кто? Умные интриганы и безумные идеалисты. Развлечение от вульгус в угоду черни. Срочно надо выпить. Думаю, наверное, не осталось ни капли. Надо выпить и забыть про все эти дурацкие вопросы. Вот ведь в чем нелепость? Всех этих малоумков-вопрошателей, видавших краешек страшной правды, потряс небывалый масштаб совершенных злодейств. А это не так. Иллюзия. Все же было раньше. В людской жизни было все. И громадное большинство населения не уполномочивало вопрошателей искать правду. Они правды в глубине души не хотят. Люди всегда не хотели, а уж часто особенно не хотят думать о неприятном, волноваться из-за горестного, помнить о страшном. Все и торопливо отодвигают от себя, охотно отвлекаются и готовно забывают. Допустим, что кто-то помнит о былом, и я помню. Отсюда вовсе не след, что из меня надо извлекать и совать всем под нос смердящие гноем и ужасом мясные помои. Выброс человеческих страстей. Да-да-да, я помню, я помню. Ну и что из этого? Мало ли что я помню. Я помню себя вчера, 30 лет назад. И помню 400 лет назад. Я скакал на рослом гнедом жеребце в короткой черной рясе поверх кольчуги, а к седлу были приторочены собачьи череп метла. Только имени своего тогдашнего я не помню. А, неважно. Наверное, с тех пор мы на Руси проросли навсегда, только название менялось немного, как мое имя. Опричнина. Оприч — государство. Оприч — церкви, оприч — законов. Оприч — значит, кроме всего. Отдельно. От всех сверхлюдей, на особицу, от всего привычного. Отвержен от родства, отрешен от уважения, любви и добра. Особый воитель, особая охрана пресветлого хозяина нашего и В. Грозного, его особый отдел. Отдел от всего народа. Опричнина, кромешнина. Мы не возрождаемся в новой жизни в цветы, рыб, детей, мы возрождаемся теми, кем были в прошлой жизни. Я был очень давно опричником, кромешником, карателем. Может быть, тогда меня звали Хваткиным, а может быть, Малютой Бельским, Грязным или Басмановым. Но это не важно. У меня судьба в веках быть особистом, кромешником. Вынюхивай собачий череп, мети жестче железная метла, всех чужих опучь своих. Крутись, сумасшедшая мельница, ведь ты на крови стоишь. Больше крови мельче помол. Бей всех, оприч великого пахана. Разыскивается великий государь И. В. Грозный, он же Сосоджугашвили, он же Давид, он же Коба, он же Нижерадзе, он же Чижиков, он же Иванович, он же И. В. Сталин. Приметы. Коренастый, рыжий, рябой, на левой ноге чертова мета, сросшись с четвертой и пятой пальцы. Особые приметы. Горячо любим, обожествляем миллионами замученных им подданных. Я вам могу открыть один секрет. Только вам. И больше никому ни слова. Он зарыт в двух местах. Старая плоть под алтарем Успенского собора в Кремле. А та, что поновее, на черном ходу мавзолея у задних дверей перед стеной. Только не спешите раскапывать. Достаньте гнилые мощи и снова ко мне с вопросами. А где Альба? А где Борджиа? А где Тамерлан? А где Аттила? А где Калигула? А где, черт тебя побери? Ирод Великий. Ирод Великий. Иве. 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 Не отвечу я. Мне-то откуда знать? Больше не сторож я хозяевам своим. Я хочу выпить. Мне нужна одноместная стеклянная ракета. Мне надо улететь в пятую стихию, нырнуть в пятую сущность, погрузиться с головой в квинтэссенцию жизни. Господи, какая чушь! Сколько нелепых слов понапридумывали. «Марина, есть в доме что-нибудь выпить?» — заорал я. Она что-то там забуркотала за дверью, зашипела, свистела носом и смолкла. Как сломавшийся в рассвете сил пылесос. Черт с ней, заразой. А все-таки несправедливо. Елену Прекрасную, подругу Тезея, вдову Париса имени Лая, царицу, в конце концов, все же удавили волосяной веревкой, подвесили за ноги, как Муссолини, на засохшем дереве. А моей гадине хоть бы хны. Ничего, ничего еще будет на твою голову, чурка неотесная диез ире. Рухнет еще на тебя день гнева, достукаешься, падла. Где ж они, сухие носки? А, порядок. Пойду в кафе «Стекляшку». На угол, там буфетчица из-под прилавка продает выпивку почтенным людям. На улицу, жуть этого гнилого марта, не наступившей мокрой весны. Больше весен не будет, будет грязный февраль, сразу переходящий в ноябрь. Времена года будут меняться, как революции. Пустынная лестница, дымный свет. И себя я поймал на том, что озираюсь по сторонам, ищу письмо от истопника, прислушиваясь, не сопит ли где в нише за пожарным краном. Тихо. Ослаб я, пока лифта ждал. Заснен держался, чтобы не качаться. Голова тяжелая, плавучий, как батискаф, ныряет в волнах. Потом проглотил меня лифт, долго вез вниз, урча и поскрипывая тросами. А Тихона Ивановича, сторожевого моего вологодского уроженца, Заксенхаузенского, с девичьей фамилией Штайнер, не было внизу на посту. Двигаясь во времени, мы меняем не пространство, но облички и имя оборотни. Спит Тихон Иванович в своей квартире, похожей на караульное помещение. Сил набирается. В прихожую у него, наверное, вместо вешалки винтовочная пирамида. Надо отдохнуть, чтобы к вечеру скомандовать себе в ружье и ступить на пост в нашем подъезде, который глупые жильцы считают парадным. А Тихон-то знает, что это только предзонник, вахта для шмона. Он их отсюда утром выпустил, к сожалению, неаккуратной стройной колонной по пятеро в шеренге, с добрыми собачками во флангах, а неряшливой разбродной толпой, будто противных вольняшек. Зато он их хоть вечером принять всех должен, тщательно отмечая на конвойной фанерке, все ли вернулись с вывода за зону. Никуда не денутся, им деться некуда, придут. А может, и не спит мой сторожевой, и в разводящий не сменил. Сидит тихо на топчине, спит Хразул, а моем зяте из топника думает. Тяжелый дождь на улице, холодная сизая крупа. Над городом висит тусклый туман, впитавший всю сырость и серость тающего снега. Дымится, тает чистым перламутром мой Мерседес, зарастает медленно льдистыми бородавками. Блестит, сверкает. В ревнутом мире есть своя уродливая гармония. Профессор всегда вымывает машину лучше, чем похмельно-ленивый работяга. А в щелке окна торчит белая бумажка, как ватный тампончик. Письмо от истопника. Вы же скотина, оставить, выбросить не читая. Тихон подберет, нельзя. Достал из щелки и не выкинул к чертям, а против воли развернул. 2 рубля. В бумажку завернуто 2 рубля. Отхлынул от сердца холодок, страх утек, а пришла злость. Сдачу мне положил профессор. И ты еврей, рефьюзник, глуп. Тебе кажется, будто ты придумал себе роль. А у нас роли не выбирают. У нас их раздают. Вот ты вошел в роль. Старый дурень. Не вам, Иудину, семени насаждать у нас вздорную идею честности и бескорыстия. И так всю жизнь прожили на нашем вранье и вашем жульничестве. От веку повело, что русский человек — враль бескорыстный, врун возвышенный. Он от фантазии лжет, от мечты придумывает. А вы во все времена слова неправды не скажете, если нет в том выгоды. Нас, когда и корысти, не то ж соврать, задушить готовы. Промчался мимо, обдал меня брызгами. Грязью, синим дымом мотоциклист. На голове у него ночной горшок, в зубах зажал 3. Поехал менять мотоцикл на стеклянную ракету. Вот этот не оставит 2 рубля сдачи. Наврет 3 короба, но не за корысть. А за место в стеклянной ракете она ведь больше 3 не вмещает. Распахнул дверь запотевшей стекляшки. В центре зала выседали утешители скорби моей, Кирясов и Ведьманкин, оба уже пьяные, ничтожные, пили бормотуху, яростно спорили, болтуны. От нетерпения сказать слово ножками сучили, будто в сортир торопились. Компания загляденье. Лысый красномордый Кирясов широко разводил свои грабли и бросался через стол навстречу лежащей перед ним на тарелке сморщенной бледной головки Ведьманкина. От двери не видать. А Ведьманкин лилипут. А то кажется, что головенка его лежит на краю стола в тарелке с объедками. Плечи ниже столешницы. «Здорово, артисты!» — буркнул я. Кирясов бросился целоваться, а Ведьманкин степенно кивнул. «Лилипут — солидный мужик, а этот здоровый болван исцелил мне лицо. Тьфу, ненавижу я мерзкую привычку лобзаться. Еще раз поцелуешь на людях. Прогоню к ядрене фени!» — пригрозил я Кирясову. А там уже все трын-трава. Раз я пришел, значит, может быть, еще на халяву выпить. — Девочки, девочки! — кричал он буфетчицам, багровым бабкам душегубкам. — Девочку, бутылку, коня постройте нам! Он защищал место, приказал Ведьманкину снять морду с стола, бегом носил стаканы. Стихия прихлебательского восторга охватила его. Странная порода людей. Ему выпитый на шару купорос слаще меда. Потом, как гоношился Кирясов, я понял, что Ведьманкин уж прекратил на сегодня выдачу денег. Мол, я уже сегодня всю свою выпивку сделал, мне общения достаточно. Если хочешь, вынимай свои 3. Ведьманкин, не будь безумцем. Ты всегда обречен на проигрыш в этих спарринг-пьянках. Кирясу и не надо платить за выпивку. У него выдержка профессионального бойца-иждивенца. Он всегда дождется прихода какого-нибудь дружка, соседа, знакомого, старого служивца или совсем неизвестного, но томящегося одиночеством алкаша или меня. Опоздавший платит, пусть опоздавший платит. И завтра ты снова будешь ставить выпивку, Ведьманкин. Принцип очередности у вас не действует, потому что Кирясов тебе нужнее. Моему бывшему фронтовому товарищу и коллеге Кирясову Веселому хищному скоту совершенно не нужен грустный говорящий лилипут. Ему нужна только дрова и выпивка. А ведьманкину нужен разговор, душевное волнение, высокое страдание. Вообще лилипутов нужно селить вместе на уединенных островах, отдельно от обычных людей. Своим существованием они оскорбляют нашу ведущую идею о равенстве и братстве всех людей. Идею придумали для Кирясова. Он бессознательно и живет ею, поскольку равен всякому, кто поднесет стакан, и брат любому, кто оставит допить из бутылки. А ведьманкина томит странная мысль, что только его несчастье, уродство, его издевательская малость дает ему в цирке заработок, на который он может купить выпивку, делающего равным сожженным идиотом Кирясовым. К тому же, по нелепой прихоти сознания, ведьманкин антисемит. Не любит евреев. Вообще-то он их мало кто любит. А чем-то они ему карлику досадили. Вот и не оставляет его в покое роковой вопрос. А как будет в пору всеобщего человеческого счастья, в эпоху уже сооруженного коммунизма, с лилипутами и евреями? Те ж действительно, это трудно представить себе тех и других полностью свободными, со всеми равными и нормальным людям братьями. Ведьманкин очень переживает из-за того, что классики этот вопрос как-то не предусмотрели, а сам он выхода из этой запутанной ситуации не видит. Вот он и поет Кирясова, толкует с ним горячо, советуется, а тот, сглотнув, уверенно успокаивает Ведьманкина. «Не бзди, дорогой, что-нибудь с маленьким народцем придумаем. С евреем, вот, конечно, уж ничего не поделаешь, а с лилипутами что-то верно получится». Сейчас Кирясов ерзал около меня, дожидаясь денег на выкуп заказанного коня. Лилипут своими низкорослыми проблемами был мне интересен. Я хоть и сам мечтал выпить поскорее, но все равно тянул мошну, не развязывал, радовал себя мукой этого живоглота. — Ну, чего ты телишься? — спросил я его недовольно. — Павлик, родненький, ты же знаешь, злодейки эти не дадут без денег. — Зачем без денег? Ты за деньги возьми. — Так в том-то и дело, Павлик, знаешь ведь, как говорится, хуже всех бед, когда денег нет. Мне ж тебя угостить, можно сказать, счастье было бы, одно сплошное наслаждение, но справедливости нету, ты у нас богатенький, а я как бы паупер умственной жизни. — Ты паупер алкоголической жизни, — заметил я и мягко добавил, — но главным образом прихлебатель и говноед. С интересом посмотрел я на него. Обидится или нет? Если обидится, не дам ему выпивки. Шут и прихлебатель не имеет права обижаться. Никто не вправе менять свою роль. Все обязаны исполнять роль так, как она записана и дана тебе. А Кирясов растянул до ушей хитро завитые губы, радостно качнул толстым мясным клювом и громко захотал. — Ну, ты даешь, Пашка, 100 лет тебе знаю, как был, так и остался шутником. Вот про тебя сказано, для красного словца не пожалеет мать отца. Я протянул ему хрусткую 100-рублевку, и он — молодец, кадровый поберушка-вымогатель, прижал ее к сердцу. — Грузинский рубль с почтением. Нежностью посмотрел ее на свет, с любовью. Поулыбался тускло просвечивающему на бумажке облику вождя, предсказавшего скорое исчезновение денег. «Ах ты моя мамочка дорогая, тебя ж менять горестно, ломать тебе сердце стонь, Паш, ты мне не подаришь на память один такой портретик?» «Нет, мой милый, портреты Ильича дают только коммунистам, а ты шушера беспартийный». — Позвольте, не беспартийная, а исключенная, временно еще не реабилитированная. Так я ведь не формалист, мне все эти билеты, учетные карточки и прочее ни к чему. Он все еще нежно прижимал банкноту к груди. — Мне важно, чтобы Ильич на сердце всегда живой лежал. Шевелился, похрустывал, дорогой мой незабвенный, я тогда и не в ваших рядах могу горы своротить, или головы, мы ведь с тобой, Пашенька, большие по ним специалисты по головам. Ты мне надоел, сукодей, неси коньяк. Айн минутен, цвай, коньякин мелкому не надо, он и так хорош, и умчался к стойке. Ведьманкин посмотрел ему вслед, повернул ко мне свое лицо, желтое, ноздреватое, как творожная пасха с изюмом родинок, и печально молвил. — Да, Павел Егорыч, одно слово хомо хоменем люпусом ест. Бедный лепут из цирка, ученый инвентарь, карикатура на меня. А я сам на кого карикатура? Не знаю. Я люблю уродов. Мне хочется взять на руки ведьманкина, держать его на коленях, пусть как кот урчит слабым человеческим голосом. Им это будет обидно. Это несовместимо с нашей идеей равенства. Это идет по части братства. Да только, видно, братство обижает равенство, как равенство противно свободе. Примчался Кирясов с бутылкой паскудного одесского коньяка. Эти краснорожие суки-торгашки лупят за него, как за мартель. Все нормально. В нашей безбожной державе воскресенье считается днем трезвости. И в конце-то концов какая разница, чем гнать истопника, мартелем или одесским конем? Торопливо сунул мне сдачу Кирясов, наверняка трешку себе отжал в подкожный. Разливал по стаканам смоленистую коричневую жижу, бормотал возбужденно. Вот ешь твою налево, ценочки на выпивку стали, и деньги бумажонки ни хрена не стоят, и вид не имеют, на деньги не похожи, талончики засраны. Помнишь, Пашенька, при великом батьке какие денежки были? До реформы еще. Это ж деньги были, деньги, а не разноцветные подтирочки для лилипутов. Слышь, Ведьманкин, держава под твой калибр деньги выпускает. Тебя в прежнюю сотнягу завернуть, как в простыню, может, было? Эх, бывало че, сотни, ежели девчушку подберешь, так на эти деньги ее напоишь, накормишь и нахаришь. А сейчас? Ну, давайте, братишечки, давайте нырнем вместе во блаженство. Ваше здоровец наш, почтенце, булькнули. Булькнули. Нырнули вместе. Опалил меня ты изнутри, скипидар. Задохся я. Пламя внутри полыхнуло. Плыли долго, во тьме погруженные, потом вынырнули. Кирясы в блаженстве, я в дерьме. В стекляшке. С надоедным прилипало и грустным лилипутом. Ведьманкин печально слушал счастливого Кирясова. «Ну, скажи сам по чести, мелкий мой, могу я признать эту вшивую десятку равной сталинской сотне? Конечно, не могу, поскольку и в этом хрущ народ свой надул. Раньше денежки были большие и прекрасные, как наша жизнь». А хрущ, ничтожный человечка, всю жизнь нам ужал, как нынешние держат. Запомни, Ведьманкин, если при коммунизме будет все по справедливости, то мне будут давать старые деньги, а тебе, мелкому, еще евреям будут давать нынешние. Почему? — поинтересовался я. Потому что я человек большой, мне много надо, а Ведьманкин скромным обойдется, а евреям в наказание за жадность. Еврей никогда от души жаждущему стакан не поставит. И Кирясов стал подробно рассказывать нам про своего знакомого, вроде бы приличного человека, гинеколога Эфраимсона, может быть, даже кандидата наук, который разевает пасть, как кашалот, если ему стакан поставишь. А чтобы он сам поставил стакан своему другу и советчику Кирясову, скорее даст себе еще раз обрезание сделать. Нет, все-таки есть неприятная черта у этой нации — жадность. «Вы, Кирясов, грубый и неблагодарный человек с достоинством», — сказал Ведьманкин. «И зачем вам большие деньги? Тоже непонятно, поскольку вы все равно всегда пьете чужое, и насчет еврея этого вы все выдумываете, поскольку никому и никогда стакан ставить вы не будете, даже гинекологу». Думаю, что и Эфраимсона никакого на свете нет. Это только лишь плод вашего нахального воображения. Неудержимо весело, радостно расхотался Кирясов, будто сообщил ему Ведьманкин невероятно смешной анекдот. Долго смеялся, так что лилипут, раздвинув блеклые улыбки сизые полоски губ. А на приклеенном к стенке кафе линялом плакате смеялись мускулистые микроцефалы, расшибающий молотками цепи империализма на земном шаре. Оглянулся я, и остальные отдыхающие, выпивающие в кафе людишки, над чем-то смеялись. приклеенно улыбались, вяло, бессмысленно, будто неохотно. И бабки-душегубки за стойкой скалились над своими страшными котлетами. Люди, которые смеются, гуинплены, племя счастливых гуинпленов. Над чем вы смеетесь? Чему радуетесь? «Нырнем, ребятки, оросим ливер свой братишки!» — веселился, бушевал Кирясов. Безбилетный пассажир, вечный заяц алкоплавания, был счастлив, что успел в трезвое воскресенье прокатиться в ракетах нескольких типов. Еще не вечер. «Ой, насмешил, мелкий мой, ну и сказану!» — смахивал он с глаз ненастоящие глицериновые слезы. «Сейчас вонзим по стакашку, и помчится коньячок в нас легко и нежно, как Иисус Христос в лопаточках по душе пройдет. Станем мы молодыми, сразу и сильными, как...» и не придумал. «Как кто станем мы молодыми и сильными?» Яростным взмахом, будто шпагглотатель, вогнал в себя струю дымного коня. Хрякнул так, что все его медали, значки, ордена на пиджаке зазвенели. Я нырнул в коньяк, как в болотный туман, и выскочил с тиным зубах. Лилипут отпил половину маленькими глотками и сморщился мучительно. Мне было его жалко. Заснул первоклассник однажды и проспал 30 лет. Очнулся, расти уже поздно, только гадость ему успел научиться. «Плохо мне сегодня», — пожаловался Лилипут. «Товарищ у меня погиб». «Тоже мелкий?» — участливо поинтересовался Кирясов. — «Нет», — покачал детской сморщенной головкой Лилипут, — «он был рослый». — «Рослый. Точка отсчета. Неудачник должен жить с лилипутами. Он-то будет Гулливером». — «Мы все лилипуты, а управляют нами обосравшиеся Гулливеры. Все думают, что они великаны, они негодны в жизни ни на что, кроме как управлять нами». «Вот значит, — печально тянул Веньманкер, — музыкант, он был в цирке у нас в оркестре на электрогитаре и играл, замечательно играл, как Ростропович. На гастролях в Саратове водопровод прорвало, электрогитару замкнуло, током его и убил». Ирясов хотел был снова захохотать, но мигом интуиции безбилетника ракетно-бутылочного транспорта сообразил, что существует возможность получше. «Ведьманкин, мы должны помянуть твоего друга торжественно», — и строго предложил он. «Ты этого, мелкий, не знаешь, а мы с Пашей ветераны, фронтовики, мы-то знаем, как терять друзей боевых. Давай, гони на помин души друга бутыль». Лилипут безропотно достал кошелек и стал отсчитывать мятые рубли и трешки. Кирясов рядом нетерпеливо переминался, топотал ножищами, изнемогал от желания скорее захватить еще одно место в ракете, сразу же нахамить поильцу. Нелепая история. Нелепые люди, нелепо живут, нелепо умирают. Электрогитара в роли суки, электрического стула, убивает здоровенного, жизнерадостного лабуха, рослого, наверное, похожего на Кирясова. Она алюминиевом стульчике, против меня сидит печальный. Говорящий лилипут страдает. Ножки болтаются, до пола не достают. Ему лучше умереть легкой мгновенной смертью. Удар током в разгаре гитарной импровизации подаваться и восторженных поклонников его таланта больше, чем у Ростроповича. Всем было бы лучше. Да ведь нельзя. Ведьманкин зачем-то нужен. Наверное, бездарным гулливерам нужны лилипуты. Рослых и так многовато. Примчался и счастливый Кирясов, быстро разлил коньяк по стаканам, заорал: «За Пашу выпить нам пора, гип-гип, ура, гип-гип, ура, за Пашу выпить нам пора». Он уж забыл, что выпивка перепала ему на помин души замкнувшегося электричеством гитариста.